На этот раз Бред дал свое согласие на удивление легко. Ему и самому не очень нравился гараж, там слишком пахло бензином. Черный конь предпочитал ночлег на свежем воздухе, поэтому доброжелательно махнул хвостом, пропуская карлика внутрь. Машину Николай Степанович пока держал на стоянке, места хватало, дверь решили не запирать, а как только папа с утра уйдет на работу, Щура тотчас же выпустят на завтрак. Дворцовый маг согласно кивнул, думая о чем-то своем. Напоследок рыжий рыцарь тишком попросил Бреда присматривать за карликом, благородный конь, понимающе фыркнул, и молодые люди удалились, пожелав всем спокойной ночи. Однако ночь как раз получилась очень беспокойная.
Пока родители досматривали какой-то поздний фильм, Илона с Недом присели за столом на кухне. Бывший крестоносец уже понемногу начал привыкать к тому, что в этом мире все важные вопросы решаются почему-то именно на кухне.
«Руки вымыл? Тогда садись. Тебе чаю, кофе, меня?» «Можешь не краснеть. Это дежурная шутка работниц общепита. Слушай, давно хотела спросить, вот что ты там пишешь у себя тайком?»
«Это дневник. Я иногда записываю наиболее важные события, сражения, имена, название разных мест, куда меня забрасывает судьба. Ну, и все такое».
«А про меня там есть?»
«Про вас? Конечно, ведь самые чудесные приключения произошли со мной именно в вашем мире».
«Дашь почитать?»
«Нет», — ужасно смутился сэр Гамильтон. «Не обижайтесь на меня, леди Илона, но это все очень личное».
«Да брось! Впечатление средневекового рыцаря от России 21 века — это же бестселлер! Его в любом издательстве с руками оторвут. Давай я почитаю, отредактирую, набью на компьютере и стану твоим литературным агентом».
«Клянусь светлой памятью Остапа Бендера, мы лихо заработаем на этом деле».
«Я ни на секунду не подвергаю сомнению ваш пыл, но, леди Илона, разве сейчас время думать о книгах? У нас есть более важные дела».
«Ой, перевел-таки тему», — снисходительно хмыкнула спорщица. «Ладно, для разнообразия ты прав. Есть и более насущные проблемы. Одна из них храпит в гараже».
«А вы уверены, что карлик, закупив все необходимые снадобья, просто вернется к себе домой, а не заколдует нас прямо здесь? Лично я не склонен ему доверять. Злодей сам признает, сколько козней строил мне, вам, сэру Люстрицкому. А теперь, когда он в нашей власти, оказывается, что он ни в чем не виноват. Его заставили. Убежден, что мерзавец еще не раз покажет свой подлый нрав, и мы с ним наплачемся».
«А с чего ты взял, будто я ему так безоглядно верю? Он же меня самолично крал, как кавказскую пленницу. И если бы не помощь пупса плюс личный героизм, не сомневайся, лилипут и у меня не в фаворе. Но отправить его назад надо. И надо побыстрее, ввиду ряда объективных причин. Первое. Нафига он мне здесь нужен? Второе. Папа уже косится на маму, а та слушает щуровские байки, как странички женского романа «Жаклин Сьюзен». Я не хочу ждать, пока моего отца привлекут за нанесение фингала мелкотравчатому представителю иной эпохи. Третье. Если он враг, то пусть враждует с нами издалека, а не торчит со своими заклинаниями у меня под носом. Валерке помог, спасибо. Премного благодарны. Будете в наших краях, заходите. Будут лишние деньги, высылайте. А пока пошел вон, до дома, до хаты».
«Это правильно», — серьезно кивнул Нед.
«Значит, договорились. Завтра скупаем все, что ему там надо. Творим черное волшебство, дарим в дорогу бутерброд и открытку с видом на новый универсам. Жмем руки и в путь». Установив таким образом план действий на завтра, Илона отправила Неда в душ, а сама пошла стелить ему постель. Они сознательно ограничили разговор только щуром, чтобы не перегружать голову перед сном. На самом деле, как вы понимаете, проблем было гораздо больше. По городу разгуливал перевоплощенный жрец собакоголового бога Аршубанапул, оторвавший себе новое тело и вошедший в полную силу. Правда, на современной российской земле его власть не имела такой ужасающей мощи, как в Древнем Египте, но все равно с ним приходилось считаться. Где-то поблизости находилось двое обезьяноподобных вампиров, с которыми уже приходилось сталкиваться в открытом бою. Нужно было быть полным дураком, чтобы не брать в расчет таких мобильных и тренированных противников. Не забудьте еще и трех черных рыцарей Мальдорора, попавших в милицию. Рано или поздно их должны будут выпустить на свободу, а они отлично знают, кого им искать в этом негостеприимном мире».
Щур долго ворочался на перепачканном машинным маслом ватнике, но уснуть не мог. Миазмы бензина и горюче-смазочных материалов, которые мы, цивилизованные люди, попросту не замечаем, так как вдыхаем их едва ли не с рождения, средневековому человеку буквально раздирали легкие. Если бы не открытая дверь и легкий сквознячок, карлик вообще решил бы, что его засунули в эту душегубку с конкретной целью — затравить непереносимой вонью. Он уже почти набрался решимости выйти вон и переночевать на лавочке у подъезда, но черный тюремщик, злобно зыркнув фиолетовым глазом, перекрыл ему дорогу. Щур ткнулся и так, и эдак, бесполезно. На попытке ложным поворотом прошмыгнуть между ног коня Бред поймал злоумышленника зубами за воротник и небрежно отшвырнул в самый дальний угол. Дворцовый маг звучно ударился затылком о пустую канистру и затаил обиду. Как и многие волшебники его времени, он практиковал исключительно предметную или механическую магию. То есть не мог творить чудеса сам по себе, а пользовался книгами, амулетами, перстнями, посохами и другими разнообразными магическими предметами. Некоторые и сейчас были при нем, но в данной ситуации вряд ли оказались бы полезны. Был агат на веревочке, определяющий наличие яда в еде и питье, серебряная цепь, вытягивающаяся на любую длину, замшевый кошелек, в котором никогда не кончались медные монеты, и браслет, дарующий огонь. Последнее, кстати, было даже опасным. Щур сразу догадался о легковоспламеняемости некоторых предметов в гараже и вел себя крайне осмотрительно. Поняв бесплодность всех попыток уйти, он смирился с судьбой и просто перенес свою постель как можно ближе к порогу. Там, высунув за запретную черту только длинный нос, карлик с наслаждением вдыхал свежий воздух ночи и незаметно задремал. Проснулся он от металлического грохота. Черный конь, задрав голову, застыл неподвижной глыбой. По крыше гаража громыхали чьи-то тяжелые шаги.
«Почему ты считаешь, что его похитили?» Королева беседовала с сыном с глазу на глаз, ничего не понимающего Безгина, на время выволокли из тронного зала. «Быть может, он просто сбежал?»
«Нет. Во-первых, он верный слуга нашей королевской семьи. А во-вторых, тот, кто сбегает, берет с собой все самое ценное. В башне Щура не пропала ни одна вещь, за исключением старой, никому не нужной цепи. Все его книги, все драгоценности и предметы магического ремесла лежат на своих местах в полной сохранности».
«Странно. Кто же мог похитить волшебника такого уровня? Неужели он не мог постоять за себя и превратить похитителей в каких-нибудь болотных лягушек?»
«Ах, мама!» — снисходительно улыбнулся Валет. «Для подобного колдовства требуется хотя бы некоторое время. Ведь даже договор не может нанести молниеносного удара. Видимо, на него напали прежде, чем он успел оградить себя магией».
«Тем более странно», — продолжала королева, делая вид, что не замечает самодовольной иронии сына. «Если бы в замке были замечены шпионы тайного врага, они ни за что не добрались бы до башни Щура. Туда ведет только один коридор и винтовая лестница, охраняемая сменной стражей. Почему же никто никого не видел?»
«Потому что они проникли сразу в его комнату, сразу, минуя все переходы и всю охрану. И они исчезли так же мгновенно. Когда мы ломали дверь, то слышали разные голоса. И потом я нашел на полу вот это». Валет протянул смятую обертку от жевательной резинки.
Мать и сын обменялись многозначительными взглядами.